Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый светлый вечер. Сегодня в этом часе с нами и с вами протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, заведующий кафедрой богословия Московской Духовной Академии. Добрый вечер, отец Павел.
Добрый вечер.
Отец Павел, у нас, как вы видите, вокруг лето, все цветет, пахнет, и очень хочется говорить о любви.
Прекрасно.
Да. Но вот не о любви вообще, а о вот такой конкретной любви к себе самому.
Ой.
А, да. Ну, вы же знаете, что полюбить себя нас всячески призывают со всех сторон. Об этом пишут в журналах, специальные пособия, как это сделать. У нас рекламные ролики призывают воспользоваться какими-то неимоверными благами жизни, потому что мы этого достойны. Но когда мы открываем Евангелие, мы видим, ведь на самом деле тот же самый призыв, потому что у нас есть заповедь возлюбить ближнего, как самого себя. То есть подразумевается, что уж себя-то мы точно возлюбили. Но, читая Евангелие, мы наталкиваемся на совершенно обратный призыв отвергнуться себя. И тут мы окончательно запутываемся, и без помощи ученого-богослова точно не разберемся. Что же такое евангельская любовь к себе, и чем она отличается от того, к чему нас призывает наше медиапространство?
Да, спасибо, Марина. Вопрос, с одной стороны, очень сложный, с другой стороны, очень простой, как, в общем-то, все в Евангелии. Потому что мы не найдем на него ответ, если не углубимся в какую-то простейшую антропологию. И вот здесь пролегает существенное отличие между светским пониманием человека и церковным. С точки зрения обычной психологии или, так скажем, с точки зрения светской культуры, человек – это есть то, что он есть, как некая данность. И поэтому все, что есть в человеке, оно имеет право на существование. И это все правильно. В каком-то смысле это воплощено в выражение, хотя это выражение гораздо глубже, чем кажется с первого взгляда, все, что естественно, то не безобразно. То есть раз в человеке что-то есть, значит, оно уже правильно, оно уже имеет право на существование, поскольку это есть в человеке. Церковный взгляд, который опирается на божественное откровение, он существенно иной. Он говорит о том, что, да, что есть в человеке, оно своим источником имеет Бога. Оно появилось не просто так. Но точно так же, как музыкальный инструмент, будучи прекрасно скроен автором этого инструмента, мастером, который сделал великолепную скрипку и натянул правильно эти струны, но мастер и музыкант не одно и то же. И человек, который берет в скрипку в свои руки и не умеет на ней играть, или начинает, что еще хуже, использовать эту скрипку, например, в качестве крышки для кипящей кастрюльки, мастер здесь не виноват в том, что его скрипка издает совершенно другие звуки, не те, ради которых она была придумана. Хотя, с формальной точки зрения, у скрипки тоже есть вот определенная большая плоскость из фанеры, которая прекрасно может подходить к кастрюльке определенного диаметра. Но почему бы ее для этого не использовать, когда рядом под рукой подходящей крышки вдруг не оказалось? Так вот, церковь, она свое внимание уделяет тому, что прежде чем говорить о любви к себе, надо определиться, о каком себе мы будем говорить. И вот тут уже возникает вопрос, возникают проблемы. Почему? Потому что, с одной стороны, вы абсолютно правы, когда цитируете слова о любви к ближнему, под которыми подразумевается уже имеющийся некий навык, опыт любви к себе, а с другой же стороны, рядом такие же слова категоричные Христа: кто не отвергнется себя и не возьмет крест свой, тот не может идти за мной. Тот не может быть моим последователем, моим учеником. Вот, казалось бы, взаимоисключающие слова. Так вот, кто есть тот самый «я», которого, с одной стороны, надо любить, а с другой стороны, наоборот, надо от него бежать, как от огня? Как вы сами думаете?
Ну, если бы можно было еще от себя как-то убежать, это было бы совершенно великолепным выходом из многих ситуаций жизненных.
Вспоминаю в одном интервью пан Кшиштоф Занусси, знаменитый польский кино- и театральный режиссер, сказал, что вот в Европе очень борются за права разных истов, таких истов, всяких истов. Почему никто не говорит о правах эгоистов? Вот я эгоист, и почему я не имею права с самим собой развестись, жить от себя отдельно и вообще каким-то образом самоопределиться по отношению к себе? Вот надо за права эгоистов тоже бороться, говорит пан Кшиштоф Занусси.
Да. Так вот, я думаю, что здесь, конечно, базовый, я бы сказал, экзистенциальный вопрос, обращенный к самому человеку: а ты кто? Вот ты согласен со всем тем, что в тебе есть. Вот есть в тебе, например, страсть гнева, когда ты, как словно оружие с спусковым крючком, стоит дотронуться пальчиком, сразу спускается и начинается расстрел всех окружающих. Это в тебе есть, да, это в тебе есть. Это ты. И вот дальше вопрос. Либо ты говоришь: да, это я, это все мое. Либо говоришь: нет, это моя болезнь. Это моя беда, это мое горе, с которым я сам не знаю, как справиться. И я не хочу быть этим, хотя понимаю, что да, не какой-то другой дядя в этот момент извергает потоки дурных, бранных слов на тех людей, к которым вроде бы ты относишься с симпатией, с любовью, и твои близкие. Это ты говоришь, это твой язык, твой речевой аппарат работает. Но у тебя внутри что-то заклинило, что-то щелкнуло, и ты запустил сам того, может быть, даже не до конца осознавая, программу на уничтожение. Так вот, у нас единственный есть критерий, который позволяет нам провести вот это разделение между тем, что во мне есть как мое, и то, что во мне есть как извращение моего, это сам Христос Спаситель. Вот он есть некий эталон человечности, некий сверхчеловек в хорошем, в правильном понимании этого слова, некая предельная тональность человечности. И почему мы постоянно заглядываем в Евангелие, почему мы постоянно сверяем вот самих себя в конкретных ситуациях, в каждой ситуации. Вот, а вот если бы Христос, Спаситель, был бы на моем месте, он бы так поступил, или он как по-другому бы поступил. То есть это некая тональность, которая есть в церкви, в отличие от мира. И знаете, я вот очень удивлялся, когда в некоторых психологических книгах, по-моему, это у Москаленко встречал. Нет, да, по-моему, Москаленко, еще у каких-то других известных таких маститых специалистов в области психотерапии, когда они говорили о том, что вот во Христе каким-то удивительным образом мы видим совершенно душевно здорового человека, у которого все то, что в нас является разрушающими нас страстями, оно в нем предстает в своем первозданном и единственно правильном виде. Тот же самый гнев. Но вот апостолы несут ахинею. Он расстраивается. Видно, что он скорбит. Но другой на нашем месте обратил бы на них гнев. А почему-то Христос обращает гнев только в тех ситуациях, когда только таким способом можно произвести отделение там должного от недолжного. На тех же самых учеников однажды он посмотрел с гневом, когда, помните, была ситуация, к нему принесли детей, а ученики ему говорили: уберите этих вот недочеловеков, не мешайте нам серьезными вещами. И, воззрев на них с гневом, он сказал: не препятствуйте приносить детей ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное. То есть вот по-другому в данной ситуации они не воспринимают слова Христа, и это то, что как-то пробивает сразу в сердцевину, оно разворачивает по-другому, и самих учеников заставляет встрепенуться и понять, что ага, он прогневался на нас не потому, что не любит, ему не нужно сделать нам больно просто для того, чтобы тем самым, как зачастую с нами бывает, показать свою власть над нами. Или то, что он наверху, а вы такие плохие, сякие, нехорошие, внизу. И поэтому вы должны слушаться, благоговеть, трепетать, иначе я вам снова сделаю больно. Такая вот классическая психопатологическая ситуация. Нет, это отвержение связано с тем, что их надо немножко встряхнуть. И это вовсе не значит, что он перестает их любить, когда их таким образом жестко и решительно обличает. Так вот, возвращаясь снова к теме, кто же такой я и кто же такой ложный я, мнимый я, то мы можем себя найти только в ситуации, когда начинаем вот поглядывать в сторону Христа, когда мы начинаем сонастраиваться Христу, но не в плане таких, знаете, как мы очень любим, интеллектуальных моделей. Вот я придумал для себя некий образ, которому я должен соответствовать, который, с моей точки зрения, будет наиболее похож на то, как вел себя Христос. И я таким образом собираюсь превратиться в некого такого, в кавычках, «Иисусика». Это совершенно другое. Когда мы говорим о сонастроенности Христу, мы говорим о том, что есть личный опыт причастности к тому самому Христу, Спасителю, Господу нашему Иисусу Христу, который и вчера, и днесь, и вовеки тот же самый. И с ним мы можем входить в реальное соприкосновение, вот это взаимодействие. Ради этого, собственно говоря, и существует все, что есть в церкви. И таинство, и прежде всего таинство Евхаристии. Вот к нам он приходит, и мы как бы чувствуем, да, вот я где-то плюс-минус, но вот в той же тональности нахожусь. Или нет, напротив, я чувствую, что как-то мы вот совсем не в друзьях с ним при моем таком образе жизни, таком поведении. И вот когда в этой сонастроенности человек находится, у него внутри появляется некое развлечение себя самого. Вот это я подлинный, тот самый, который был задуман Господом Богом, и который для определенной с определенной задумкой был приведен в этот мир, а вот это я надуманный, мнимый, ложный, такой некий симулякр меня самого, который был создан благодаря ожиданиям моих родителей, моих там друзей, прочитанных книжкам, усвоенным стереотипам и так далее, и так далее. Вот это такое все большое, что меня окутывает. И с чем, если я соглашаюсь, я тем самым предаю сам себя и отказываюсь от того, ради чего меня Господь Бог привел вот в этот самый мир. И вот здесь, я думаю, как раз-таки становится уже понятным, что не всякая любовь к тому, что в тебе есть, она будет способствовать формированию тебя подлинного, тебя настоящего. Ну, ты можешь очень легко начать раздувать вот этот самый пузырь эго, не я, а именно эго, который будет тебя со всех сторон обволакивать, а ты будешь думать, что да, тут я такой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Но продолжая вашу мысль о том, что вот есть как бы два «я» в каждом человеке, что получается, если мы берем не такую красивую схему, которую вы нарисовали, а реальную жизнь? Человек приходит в церковь, начинает как-то приспосабливать себя к церковной жизни, учится исповедоваться, как-то анализировать себя с точки зрения своего несоответствия евангельскому идеалу. И чем дальше он идет по этому пути, тем катастрофичней картина его несоответствий.
Конечно.
То есть в какой-то момент он понимает, что его евангельский идеал недостижим, хотя бы потому, что в житиях великих отшельников, великих подвижников и преподобных зачастую описываются их кончины, когда они признаются ученикам, что они чувствуют, что они даже не положили начало покаяния.
Вот именно. Вы очень грамотно вы включили, вот вы мне существенным образом помогли, вводя эту тему. Конечно, так в этом же и заключается весь смысл христианского подвига, в том, чтобы максимально уйти от вот этого пузыря эго, который великолепно раздувается различными духовными упражнениями. Я пощусь, я молюсь, я живу строго по всем канонам церкви, я не совершаю тяжких грехов и всего прочего, А когда я прихожу на исповедь, конечно же, я буду рассказывать священнику о том, какой я плохой, как я рассеянно молюсь, какого мне не хватает любви и так далее, так далее, так далее. Но при этом нетрудно заметить, что самое большое, самое ключевое слово во всех этих словах – это «я». Так вот, правильная настроенная духовная жизнь, она о другом. Она о том, что вот этот фокус, он постепенно перемещается от самого себя, от этого «я», который где-то, естественно, в голове сидит, куда-то в другое место. И вот это перемещение из моего «я» в другое место – это и есть понятие любви. Когда человек кого-то любит, он в его пространстве, в моей сверхвселенной, в которой я живу, вдруг появляется некий другой, другая планета, источник притяжения.
А где же тут любовь к себе? Если мы перемещаемся на любовь к другому, то где вот этот вот вектор любви к себе, от которого мы должны как-то все отмерять?
Вот. И вот смотрите, что получается, какая вещь совершенно удивительная. Вот как вы думаете, художник, который пишет картину, совершенно забыв про себя, про то, что надо там есть, про то, что надо отдыхать. Он настолько в состоянии потока, вот его в прямом смысле несет, его разрывает вот этой ненаписанной картины, которую он хочет создать своими руками. В этот момент он любит себя или нет?
Я думаю, вряд ли он об этом думает.
Но вы понимаете, что если он не будет этого делать, если он откажется от этого глубинного потока, который из него идет, и требует, чтобы была создана картина, скажет: так, нет, стоп, надо покушать, надо пойти прогуляться, надо успокоиться, что-то это. Откуда это берется? Ведь это как раз-таки берется из неких представлений, которые у него есть в голове о том, как должен себя вести нормальный, рациональный, разумный, здравомыслящий человек. А ему все это не надо. И вот с точки зрения любви к себе, как раз-таки предательством себя будет отказаться писать эту картину, забыв про все, и встроить себя в те самые рамки, которые у него где-то там в голове существуют. Так вот, вы задаете вопрос, а как же быть с этой другой планетой, которая появилась в моей вселенной? И вот здесь удивительная, потрясающая совершенно вещь, что в любви запускается механизм, чем больше мы уходим от самого себя, чем больше мы выкладываемся ради чего-то другого, тем больше мы наполняемся.
То есть, отказываясь от себя, ты как бы тем самым реализуешь в каком-то глобальном смысле любовь к себе.
Да, то есть, отказываясь от себя временного, и, можно так сказать, отказываясь от своих интересов ветхого человека, вот этого самого «я», мы раскрываем внутри себя человека нового, подлинного, глубинного. Ведь не просто так путь Христа – это путь... Вот очень хорошо есть замечательная книга современного греческого богослова «Власть и страдания» по Евангелию от Марка. Он четко прослеживает, что мы видим, как на протяжении всего Евангелия перед нами раскрывается взаимодействие вот этих двух сторон. С одной стороны, мы видим Христа как имеющего невероятную власть, и что окружающие изумляются, откуда он такие слова говорит, с такой властью, кто тебе дал власть сию? И параллельно с этим раскрывается тайна страдания, что страдание, его огромное страдание, это оборотная сторона такой же у безграничной власти. То есть это своего рода некий, ключ, некий такой вот символ, что ли, Христа Спасителя. С одной стороны, безграничная, абсолютнейшая власть, как апостол говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе. А с другой стороны, такая же безграничное страдание. И когда мы говорим о сошествии Христа в ад, вы же понимаете, что это речь не просто о какой-то, давай-ка мы сходим там, прошвырнемся по аду, да посмотрим, как там дела творятся. Нет. Это вещи, в которых уже просто разум отказывается что-то понимать. На кресте его он переживает состояние абсолютной богооставленности. Откуда этот крик: «Боже мой, зачем ты меня оставил?» Так и это еще оказывается не предел. И после смерти он отправляется в ад. через это воскресает и будет с собой всех остальных. Но это, понимаете, это же не его. То есть... Ну, сложно, конечно, о таких вещах говорить. Мы не можем как бы нырнуть вот в то, как сам и человек Иисус себя воспринимал, ощущал изнутри. Но мы тут какие-то жалкие попытки представить, посмотреть, как это могло бы быть. Но совершенно понятно, что ведь воскресение, как и апостол пишет, это было действие Бога Отца. Да, он знал на каком-то рациональном уровне, на уровне вот этого предзрения, этих взаимодействий божественных и человеческих свойств, что он воскреснет. Но мы же с вами прекрасно знаем, когда вы, в общем-то, знаете, что вы, конечно, поступите в институт, но при этом еще результаты экзамена вам совершенно неизвестны. Надо иметь очень много веры, чтобы не впасть в очень большую нервозность.
Вот то, о чем вы говорите, рифмуется с тем, что я недавно в одной беседе, ну, возможно, рифмуется, слышал, когда говорили, что вот христиане вот говорят о спасении, о необходимости любви к ближнему, как, скажем так, одному, как об одном из путей спасения и исполнения заповедей. Но все равно ведь, говорил вот один из собеседников, вы, христиане, желая спасения, как бы желаете чего-то для себя. Разве вот желание там, вечной жизни с Богом в раю – это не проявление любви к себе в конечном итоге? Я хочу для себя спасения. И потому что вы говорите, в принципе, с одной стороны, мы должны согласиться, что да, это аспект любви к себе, но, видимо, как-то не плоско понятой любви к себе, именно так, как вы об этом сейчас говорите.
Я хотела заострить немножечко. Когда вот по памяти в первые годы вхождения в церковную жизнь, все-таки это было достаточно давно, и я как-то застала довольно пожилых людей, прошедших еще школу православной жизни в сталинские времена, в хрущевские времена. И они очень такие какие-то церковно-народные мудрости нам преподавали. И вот фраза, которая первые годы меня выводила из себя, когда мне хотелось вот делать что-то полезное, кому-то помогать, что-то вот нести свет миру, мне говорили: «Спаси себя, и хватит с тебя». Это приводило меня в состояние просто полного недоумения. Я не могла понять, о чем они говорят. Вот Костя говорил сейчас об этом. То есть этот христианский эгоизм...
Я бы предложил немножко с другой с точки зайти. Вот смотрите, когда человеку предстоит какое-то серьезное мероприятие, и он понимает, что в нынешнем состоянии он не подготовлен. Ну, условно говоря, какой-нибудь там спецназовец, вот у него предстоит некая сложная, серьезная операция. Он же не будет там просто вот... Вот он есть такой и будет ждать, когда наконец-таки придет этот момент. Он будет готовиться. Так вот, здесь есть две важных таких как бы ключевых точки. Первое. Без подготовки он не сможет выступить. И второе. Если он всю жизнь будет готовиться, то смысл этой подготовки равен нулю. Поэтому то, о чем вы говорите, спаси себя и хватит с тебя, это и есть та самая подготовка к выступлению. А выступление у нас одно. Это любовь. Это опыт любви. Это когда человек такой пропитанный вот этой фальшивой тональностью эгоизма, какими, естественно, все мы являемся в той или иной мере, ровно настолько, насколько мы чужды Христа. Вот он входит в церковь, то, естественно, его надо сначала достаточно жестко отформатировать. Его надо учить играть гаммы. Никаких виртуозных вариаций, там, собственных импровизаций. Никакой шедевральной классики. Тупые гаммы. И вот человек приходит в церковь, как там преподаватель берет его ручки и начинает ему показывать. Спинку держишь так, и никак по-другому, даже если тебе очень хочется, потому что знаешь, что у тебя мышцы эти не приспособлены. И пальчиками начинаешь играть эти скучные гаммы до тех пор, пока они не будут тебе автоматически, без всякого участия твоего сознания, вылетать из-под пальцев. И только потом он уже начинает потихонечку вводить какие-то произведения, потому что знает, что его ручки уже способны, более или менее разыгрались играть. То же самое и здесь. Поймите, что человек, который даже не получил минимального вкуса к подлинной добродетели, в любое доброе дело он неизбежно внесет всю свою фальшь, всю свою страстность. И это доброе дело для него, вместо того, чтобы сделать прозрачным по отношению к Богу, оно еще больше раздует и укрепит его эго, потому что, вы понимаете, когда мы говорим о вещах духовных, о вещах религиозных, здесь совершенно иная амплитуда, нежели чем в обычных житейских вещах. Одно дело, вы там бабушку перевели через дорогу, и совершенно другое дело, когда вы отстроили великолепный храм, затратив на это колоссальные суммы, на которые могли бы себе купить деньги, там, не знаю, на каких-нибудь островах, жилье там, не знаю что.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня в светлом вечере протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии, в студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».